Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Сегодня у нас среда, 18 ноября. Сейчас 15 часов 18 минут. Наш гость – генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Первым делом я хотел вас спросить. Вы как социолог и ваша служба, как социологическая служба, рассказывает нам в этом месяце, что, оказывается, потребность в проведении опросов общественного мнения сегодня ощущается значительно сильнее, чем два года назад. Но вы же слышали, что не очень доверяют социологам. Как вот это вот все чаще говорят, да ну, социологическим опросам верить, и вы тут же, не знаю, как вы это объясните?
На мой взгляд, реже, и мой взгляд, в отличие от вашего, имеет некоторые основания, кроме субъективного мнения. Это данные, которые мы собираем регулярно, я даже объясню, почему в ноябре, потому что 14 ноября – это наш профессиональный праздник, День социолога. Именно в этот день, когда-то давным-давно, больше 100 лет назад, в Париже была основана, значит, первая русская школа социологии, и, значит, при ней факультет первый социологический. И вот уже несколько лет мы всем сообществом этот праздник празднуем. И ВЦИОМ, как одна из компаний, занимающихся опросами общественного мнения, делает регулярно подарок своим коллегам. То есть мы задаем опрос об опросах. Вот. И первый раз мы еще в 2005 году, 10 лет назад, спросили о том, а нужны ли вообще опросы общественного мнения или нет. И тогда 38% опрошенных сказали, что безусловно нужны. Ну, 47% скорее нужны. То есть, в общем, сальдо, прямо скажем, положительное. Порядка 85% тогда, 10 лет назад, сказали, что опросы нужны. Но дальше наступили годы более тяжелые. Скажем, в 2012 году только 27% полагали, что, безусловно, нужны опросы. Еще 44% скорее нужны. Ну, в совокупности получается, значит, порядка, значит, 71%. То есть мы видим, что с 2005 по 2012 год за 7 лет доля тех, кто видит какую-то необходимость в нашей работе, существенно снизилась. К счастью, их оставалось еще больше половины, то есть сальдо все равно положительное, но, тем не менее, тенденцию невозможно было не замечать. Это 2012 год. Прошло еще 3 года, и мы видим, что, ну, знаете как, по синусоиде ситуация развивается. Опять тех, кто полагает, что наша работа необходима, стало больше, уже 84%, в том числе 44% полагают, что, безусловно, опросы наши нужны. Поэтому для нашего профессионального сообщества данные последнего нашего опроса очень позитивные, на мой взгляд.
А вы когда-нибудь задавали вопрос, доверяют ли они результатам ваших опросов?
Да, конечно, мы спрашиваем и о доверии, мы спрашиваем о том, а вообще отражают или не отражают опросы, вот, мнения
вот
граждан.
Это и есть главный вопрос.
Да, конечно, и эти данные тоже есть на нашем сайте, всех интересующихся туда направляю. Но вот смотрите, 2005 год. 25%, каждый четвертый, полагали, что, безусловно, наши опросы, ну, наши не имеется в виду только в ЦИОМовские, а вообще социологических служб, да, значит, отражают мнение граждан, и 51% скорее отражают. То есть в совокупности 76% было в плюсе, да, то есть 3/4. Значит, 2010 год, опять снижение, 68% в совокупности. Угу. То есть нельзя сказать, что обвал, какое-то падение, но снижение, безусловно, есть. Вот посмотрим 2015 год. 29% полагают, что наши опросы, безусловно, отражают мнение граждан, 42% скорее отражают. То есть в совокупности получается вот где-то 71%. Значит, то есть роста нету доверия, увы, но нет и снижения. То есть между 2005 и 2010... Нет, есть еще куда. Но смотрите, если 71% полагают, что безусловно отражают, либо скорее отражают, это значит, что тех, кто не доверяет нашим опросам, смотрите, около четверти всего
лишь. Ну, смотрите, когда говорят, что если есть некий однозначный или более-менее однозначный ответ, на который выбирает абсолютное большинство, то это говорит якобы о том, что опрос недостаточно честен. Ну, мол, люди разные, не может быть одного мнения.
Ну, безусловно, люди разные, и мы с вами разные. Но вот если я вам задам такой вопрос, как вы думаете, земля сегодня, прошу прощения, небо сегодня вечером упадет на землю или нет? Вы что мне ответите?
Ну, можно еще задать вопрос, что у нас за окнами?
Да.
Есть снег или нет?
Да, то есть есть вещи как бы вполне очевидные, по которым существует консенсус. Это знаете, как вот вопрос, земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли? 500 лет назад был консенсус по этому вопросу, да, что, конечно же, Солнце вращается вокруг Земли, других вариантов быть не может. Потом этот консенсус поколебался и перешел в противоположный. Да, стало, так сказать, принято говорить о том, что все-таки все наоборот.
Но даже в этом случае, насколько я понимаю, процентов 20-25 в разных странах говорят,
точно,
что все
точно,
по-прежнему.
Точно. Поэтому, когда мы говорим, что вот 84% или 86%, или там иногда даже 90%, все равно остается... Те, которые, ну, как в мультике, а Баба-Яга против.
Хорошо.
И это прекрасно.
Виталий, 44-й, спрашивает, ну, вот как вы для себя отвечаете на этот вопрос? Увеличилась потребность в вопросах. А зачем? Ну, вот чем они, спрашивает Виталий, например, могут помочь бороться с всемирным терроризмом? Ну, или для чего нужны опросы? Почему они сейчас важнее?
Ну, это именно моя версия.
Конечно.
Да? Не версия людей. На мой взгляд, опросы нужны разным людям, разным, так сказать, группам и для разных вещей. Для чего опросы нужны политикам? Политики, даже если они не выбираются, то есть если даже они обязаны своей властью не выбором, хотя большинство все-таки обязаны выборам и избирателям, они все равно хотят знать, насколько их политика популярна. Потому что самый даже авторитарный правитель, диктатор, которому, казалось бы, начхать на общественное мнение, там жестокий Сталин, на самом деле не может не прислушиваться к тому, что говорят люди. Другое дело, что не всегда для этого опросы используют. Некоторые больше доверяют специальным службам и, так сказать, сетям осведомителей, слухи постоянно собирают, коллекционируют. Но все равно они хотят понять, как люди оценивают их действия. Для чего? Для того, чтобы проводить политику, которая, ну, пусть и не будет поддерживаться большинством населения, но как минимум не будет вызывать жесткого раздражения. Потому что все равно... Любой диктатор всегда заботится о, так сказать, своем долголетии и о том, как он долго сможет пребывать у власти. А это в ситуации, когда все тебя ненавидят, невозможно. Поэтому первая группа – политики. Конечно же, для них опрос общественного мнения необходим как такой градусник. Да, вот туда мы идем или нет. Градусник и, кстати, еще и компас. Туда мы идем или нет. Вот. Другая группа – бизнесмены. Для чего им нужны опросы? Ну, они делают деньги. Поэтому им хочется понять, вот то, что они продают, то, что они предлагают, то, что они продвигают, будет пользоваться спросом или нет. Вот. Если говорить об общественных организациях, которые преследуют какие-то благородные цели, ну, например, значит, защищают бездомных, или значит, кошек и собак, лишенных там крова и пристанища, куда-то пытаются пристроить, они тоже заинтересованы в вопросах общественного мнения, они хотят понять, а вот то дело, которому они служат, те цели, которые они преследуют, они вообще насколько людям близки? Если не близки, то почему? Вот в качестве примера, да, вот донорство крови, благородная тема, но у нас почему-то сильно меньше сдают крови, как кровь доноры добровольно, бесплатно, чем во многих западных странах. Почему? Вот мы в свое время этим вопросом озаботились, выяснилось, что существует очень много страхов, фобий, мифов, значит, связанных с донорством. Ну, то есть, многие считают, что если ты пойдешь давать кровь, то тебя там обязательно заразят.
Вот смотрите, раз уж вы заговорили об
шприцы.
Да-да-да-да-да. Про страхи и фобии. Как раз Виталий 44-й пишет, делая более такие общие какие-то, возможно, выводы, если общество запугано.
Что?
Если за неправильное мнение могут посадить в тюрьму.
Не обязательно или, посадить, ведь или есть и другие формы, и даже более страшные. Вот остракизм, да? Вот, да, когда люди перестают с тобой общаться, при виде тебя начинают переходить на другую сторону улицы, это, в принципе, не менее страшно,
чем посадить.
Так вот,
насколько можно доверять социологическим опросам в условиях, когда люди, возможно, не честны с социологом?
То есть, правильно я понял, что я уже вас убедил в том, что опросы все-таки нужны? И интерес к этой теме потерян. Потому что я могу продолжать и дальше. Я назвал только три, значит, группы, кому опросы могут быть интересны. Напомню, это политики, это общественные организации, это бизнесмены. Но я могу вам еще объяснить, почему просто людям обычным интересные опросы. Я могу объяснить, почему ученым они интересны.
Я думаю, что,
и еще, наверное, назвать пару-тройку групп.
Я понимаю,
групп.
Но все-таки давайте тогда...
Просто доверие, значит, честность, нечестность. Это...
Вот смотрите, Тор пишет. Мы в прямом эфире, можно писать через СМС, через
Тор
сайт.
Это который... Тор, националист это... Тор?
Тор?
Или тот, который...
Думаю, нет, это человек, который просто так
который
подписывается.
Который браузер Тор?
Человек просто так подписывается. Может быть, он вообще подписывается ТОР, а не Тор. А. Так вот, он пишет, хватит врать, в тоталитарном государстве опросы лживы. Люди боятся говорить правду.
Ну, в тоталитарных государствах опросов обычно не проводятся. В общем-то, к тоталитарным государствам по классике относятся нацистская Германия, фашистская Италия и сталинский СССР. Вот,
мы же понимаем, что люди в любом случае...
Да, и сейчас еще КНДР.
Да, но люди...
Вот, других тоталитарных государств на карте мира, насколько я знаю, не существует.
Но люди не имеют отношения к этому, к классическому определению тоталитарного государства. Они полагают, что у нас сейчас тоталитарное государство. Это их взгляд.
Ну, тогда я должен вас разубедить. Значит, ни в одном определении тоталитарного государства... Вернее так, ни под одно определение тоталитарного государства нынешней России не подходит.
Ну, хорошо. Если мы предполагаем, что наш слушатель прав... И он говорит о том, что люди боятся говорить правду.
Хорошо, предлагаю критерий тоталитарности или различения тоталитарных и нетоталитарных государств. В тоталитарных государствах опрос общественного мнения не проводят. В нетоталитарных проводят.
Если это нетоталитарное государство, в котором люди по какой-то причине боятся говорить правду, или у них нет привычки говорить правду людям, которые приходят со стороны. Вот насколько можно доверять этим опросам?
Ну, доверяй, но проверяй. Очень важно, есть ли какой-то, так сказать, момент истины, да, есть ли что-то, с чем можно сравнивать результаты опросов. И в некоторых случаях такие, так сказать, возможности для сравнения присутствуют. Например, выборы. Да, вот мы с вами, значит, можем бесконечно долго говорить о рейтингах отдельных партий или политиков, вот, и можем фантазировать, и можем даже пытаться кому-то потрафить, значит, завысить его рейтинг, а кого-то, наоборот, значит, попытаться... занизить искусственный рейтинг, да, но наступает момент истины, это выборы. Вот как проголосовали, это главное мерило, вот насколько твои опросы были адекватными, насколько люди тебе врали или говорили правду, насколько ты профессионально их проводишь,
и так далее. Вы же слышали наверняка взгляд примерно такой. Сначала к социологам приходят, говорят, что ответы должны распределяться таким образом.
А кто приходит?
Ну, кто-то. Ну, кто-то, кто может сказать социологам, так, вы сделаете так, так и так. Потом в избирательную комиссию приходят те же люди и говорят, так, надо, чтобы вот цифры совпадали как-то.
Понял. Тогда мы должны провести различение между разными социологами. Есть социологи, которые работают давно и надеются работать долго, а поэтому они вынуждены заботиться о своей репутации. Поэтому какой бы человек к ним ни пришел и не указал пальчиком, вот, результата никакого не будет. А есть, условно говоря, социологи, которые, так сказать, пришли в профессию вчера и планируют задерживаться в ней не дольше там, пары, значит, тройки месяцев, и, конечно, к ним могут прийти любые люди, указать им на что угодно, и они выдадут, ну, соответствующие цифры, которые на самом деле ничему не будут соответствовать. Но грош цена таким псевдосоциологам. Мы как можем с ними боремся, объявляем о том, что они ничего общего с нами не имеют, что они позорят профессию, и всячески, значит, стремимся такого не допускать.
Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ, сегодня в программе «Пиджаки», радио «Говорит Москва». Прямо сейчас реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Пиджаки». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Прямой эфир можно через СМС, можно через сайт, можно через Твиттер писать, можно звонить в прямой эфир. Многие уже это сделали, поэтому давайте с вопросов, которые через сайт пришли. Вот Максим, например. Вопрос, который неоднократно уже задавался, но он звучит по-прежнему. Как получается, что вот вокруг меня, пишет Максим, нет ни одного поддерживающего власть, а социологи говорят, что таких 90%?
Это называется феномен социального окружения. Дело в том, что Максим общается ежедневно с весьма ограниченным количеством людей, и эти люди, они не случайно с ним общаются. То есть явно ему не 10 лет и не 12, он какой-то жизненный путь прожил, вот, соответственно, имеет возможность отбирать тех, с кем ему общаться приятно, комфортно, или, может быть, не очень, но, как минимум, он уже нашел с ним определенный модус общения. Вот. А те, кто, значит, ему неприятен, в том числе далек по взглядам на политику от него. Он их просто, значит, вычистил из своего окружения. Кстати, этот процесс, он очень показателен в социальных сетях, где многие из нас проводят немало времени. Там бац и удалил френда, который сказал что-то не то. Бац и убрал второго, который тебе не понравился. Смотришь, через пару-тройку месяцев все кругом уже, значит, с тобой в унисон. Все важнейшие вопросы современности. И у тебя уже представление, что все люди доброй воли мыслят только так, как я. Значит, ни больше, ни меньше. Вывод. Значит, тех, кто мыслит иначе, либо нет вообще, либо они есть, но это какое-то, так сказать, абсолютное меньшинство. Ну и, скорее всего, они просто ненормальные, больные, а, может быть, их давно уже пора посадить. Вот, потому что не могут нормальные люди думать не так, как я. Вот это вот такой процесс саморазрушения, социальной изоляции, он, к сожалению, происходит не только в социальных сетях таких вот интернетовских, он и в наших жизненных социальных сетях происходит достаточно быстро. Поэтому, увы, Максим, я должен вас разочаровать. За пределами вашей маленькой, на самом деле, микроскопической социальной сети существует гигантское количество людей, которые имеют такие взгляды, которые вам и во сне не приснятся.
Так вот, смотрите, тогда дальше. Юрий пишет. Мы помним, как все ВЦИОМы на выборах мэра Москвы заранее пудрили месяц мозги про то, что за Навального 2%, а за Собянина 90%. И, мол, дескать, это пропаганда и дешевый пиар. Я специально проверил, цифры не совпадают с реальностью.
Да.
Но в любом случае вы сильно ошиблись тогда. И вот
да,
это-то как объяснить?
Да, да.
Вы,
ну,
говорили 13-15, в итоге у Навального было под 30.
Знаете, на самом деле мы не ошиблись. Потому что если взять не в процентах, а в абсолютном числе, да, то есть вот в числе избирателей, которые пришли, за Навального там пришло 600 с чем-то тысяч избирателей, да, и вот если к числу избирателей Москвы посчитать, то это вот как раз примерно те 13-15% и будет. В чем мы ошиблись? Мы ошиблись в явке. То есть соотношение симпатии между Навальным и Собяниным, оно действительно было ровно таким, каким показывали мы, Фонд общественное мнение, Левада-центр, там ряд других еще социологических
служб. Получается, что не вы ошиблись в явке, а люди говорили вам неправду.
Ну, мы людей не обвиняем за то, что они говорят нам неправду. Я говорю, это отдельный большой сюжет, мы ему можем посвятить целую передачу, но, видимо, не эту. Вот, потому что, ну, мы у себя в своем профессиональном сообществе постоянно анализируем, почему, значит, люди говорят одно, делают другое, вот, и тут неправдой, нечестностью, лживостью, лукавством объясняется далеко не все. Вообще есть такое понятие «парадокс Лапьера». Он говорит о том, что люди утверждают одно, а делают другое. Поэтому через, значит, опросы понять, как люди поступят, ну, если и можно, то только с очень большим трудом. Нужны специальные еще дополнительные, значит, измерительные средства или экспертные системы и так далее. Поэтому мы, когда проводим опросы, скажем, связанные с выборами, мы всегда подчеркиваем, это опрос, а прогноз другой. Ну, по многим причинам. И вот в случае с выборами мэра Москвы 2013 года главной ошибкой и нашей, и наших коллег стало неправильное прогнозирование явки различных сегментов электората. Электорат Навального пришел весь, то есть там явка была, там, условно говоря, там 110 или 115-процентная, вот, а электорат Собянина, по сути, пробойкотировал эти выборы. Значит, он был успокоен представлением о том, что Собянин и так победит, что рисков нету, и остался дома, на дачах и так далее. Очень незначительная часть электората Собянина пришла на выбор.
Хорошо, тогда 108-му ответьте на вопрос. Если есть, конечно, ответ на этот вопрос, потому что 108-й формулирует вопрос так. Почему жизнь народа ухудшается, а рейтинг власти растет?
Главный ответ простой. Не хлебом единым жив человек. Вот. Это такая, может быть, метафорическая конструкция, но она глубокая, над ней рекомендую подумать нашего, так сказать, радиослушателя. Вот. Ну, а более конкретный вопрос. Мы спрашиваем, а кто виноват же в том, что жизнь ухудшается, в том, что цены растут? Значит, почему это происходит? Первый ответ. Значит, виновата Америка и США, которые изолируют Россию, вводят санкции, наказывают нас за нашу правильную политику. Правильную политику на Украине, по вопросу Крыма, по вопросу Сирии и по очень многим другим разным вопросам. Второй ответ, не менее популярный. хуже становится из-за падения нефтяных цен. Можно наше правительство обвинять в падении нефтяных цен? Ну, трудно, потому что все-таки уже не первый раз падают нефтяные цены на протяжении жизни нынешнего поколения российских людей. Вот, и все уже выучили, что предсказывать рост или падение нефтяных цен – это дело бессмысленное. Ни один экономист не может просчитать.
Ну, то есть, подождите, значит, самые популярные ответы – вокруг враги.
Первый популярный ответ, что, так сказать, Запад, Америка виновата в том, что ухудшается наша жизнь. Второй ответ, что цены на нефть упали, поэтому, естественно, так сказать, по одежке протягивают ножки.
Не мы же устанавливаем цены, а они враги.
Ну, да вот непонятно, кто их устанавливает. Вот сейчас нет четкого представления, что существует мировое правительство, которое устанавливает цены на нефть.
276-й, кстати, пишет, что есть даже ответы, он характеризует вот эти ответы как оборонное сознание. Люди, которые обороняются.
Ну, это одна из версий. Можно еще говорить о локусе контроля. Есть такое еще понятие, да, локус контроля внешний или внутренний, да. То есть ты в своих неудачах винишь, прежде всего, себя, или ты винишь какие-то внешние силы, обстоятельства, там, ну, врагов и так далее.
Ну, мы внешние, получается.
Ну, не только мы, вообще говоря, это очень распространенная, значит, в мире конструкция, когда не мы виноваты в своих бедах и проблемах, а другие. Вот, ну, в любом случае, нас-то сейчас волнует прежде всего ответ на вопрос радиослушателя, почему жизнь ухудшается, а рейтинг высокий.
Ну, да.
А потому что не Путина обвиняют в том, что жизнь ухудшается. Ну, вот я назвал первые два главных фактора, так сказать, виновника, почему жизнь ухудшается. Мы можем предположить, что если там, через какое-то время цены на нефть станут подрастать, изоляция внешней России будет снижаться, а жизнь не будет улучшаться, вот тогда возникнет вопрос, а почему же это так? Вроде бы главные объяснительные конструкции больше не работают, а жизнь продолжает ухудшаться. Вот тогда начнется поиск врагов, явно не внешних, а внутренних.
Но вот 630-й уже сейчас пишет, народ доволен только внешней политикой, а никак не внутренней политикой.
Ну, не соглашусь. Конечно, внешней политикой люди довольны больше, чем внутренней, но это, кстати, не новость. Для Путина лично, так сказать, высокое качество внешней политики, то, что он отстаивает суверенность России, ее право самой формулировать свой курс, самой принимать решения о своей жизни, это постоянный рефрен, начиная с 2000 года. То есть все 15 лет с момента, значит, когда Путин пришел к власти впервые, его внешнюю политику ставят ему в заслугу чаще всего. Но если говорить о внутренней политике, то сегодня, ну, скажем, социальной, экономической, значит, там и прочих всяких вещах, то сегодня ее позитивно оценивают гораздо выше, гораздо чаще, чем, скажем, там 10-12 лет назад. Хотя, конечно, оценки более низкие, чем были там еще пару лет назад.
Смотрите, тогда дальше. Вот Юрий пишет, вы сказали, что среди причин того, что там происходит, люди говорили, что на нас санкции накладывают, да? И чаще всего об этом говорят.
А нет, вот ну, не чаще, вот как бы это один из двух как бы главных факторов.
Вот-вот-вот-вот. И Юрий пишет, а почему людям никто не рассказывает, что санкции мы сами на себя накладывали?
Ну, мы только часть накладываем, и это называется антисанкции, да? Вот, продовольственное эмбарго. Ну, кстати, вот мы на следующей неделе обнародуем данные, мы их только получили, о том, как люди оценивают вот эти вот встречные санкции, и стало ли от них хуже или лучше. Ну, все тайны раскрывать не буду, через там пару-тройку дней сами узнаете, но общий вывод такой. Очень хорошо и правильно, что мы ввели ответные санкции. От этого стало только лучше.
То есть это в данном случае уже люди четко понимают, о чем они говорят?
Абсолютно точно.
Хорошо, а теперь дальше. Несколько дней назад вы проводили опрос и говорили о результатах опроса, о том, что чувство единства в нашем, это ваша формулировка, в нашем обществе сегодня сильно, как никогда в последние годы. Это было вот буквально, ну, на День народного единства.
Да, это специальный опрос, который мы посвятили вот этому
празднику. Пара недель назад.
Да.
После этого, значит, происходит то, что происходит, и создается впечатление, что общество буквально раскололось вокруг вопроса с этим самым Шарли Эбдо и французскими терактами. Потом люди начали вывешивать разные аватарки, и это отдельный скандал. Так мы едины или мы расколоты?
Обращу ваше внимание на точные цифры нашего опроса. Вопрос звучал так. Есть ли в России, по вашему мнению, сегодня народное единство или нет? Опрос проходил 17-18 октября. Ответы. Скорее есть 54%, скорее нет 35%. Я бы не сказал, что все убеждены, что все мы едины и неразделимы. То есть 35% говорят, что нет народного единства, а 11% затруднились ответить. Понимаете? То есть, в принципе, как раз плюралистичный вполне ответ. И, естественно, что новые шоки, новые непонятные или малопонятные, или сложные, комплексные события, процессы, безусловно, так сказать, подвергают испытанию это единство. Яркий пример – это авиакатастрофа над Синаем. Да? Напомню, больше 2 недель не было официальной позиции насчет того, в чем причина. Шло расследование, все официальные лица всячески просили не спешить, и только вот вчера, по сути, да, позавчера мы услышали официальную версию. Расследование установило, что это был теракт.
Но вы-то проводили опросы давно, в общем, выяснили.
Мы проводили опрос и показали, что версий несколько, и ни одна из них не является абсолютно доминирующей. Версия того, что это теракт, она набирала больше голосов, чем версия технической неисправности, но разница между ними была там 8%. И была, и опять-таки, это были не единственные 2 версии. Поэтому, конечно же, новое событие, нет четкого понимания сразу, кто виноват, и начинается дискуссия. Это нормально. Вот хуже, если, представляете, нападет на нас какой-нибудь супостат, да, вот не холодная война начнется, а горячая. И вот тут у нас начнется дискуссия, должны ли мы обороняться, а может быть, лучше сдаться нам? Ведь они же такие хорошие, несут свет добра.
Но разве то, что происходит с нами сейчас, не показывает, что ровно этим мы и займемся?
Я думаю, нет.
Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ, у нас в программе «Пиджаки». Мы продолжаем. 7373948. 7373948. Валерий Валерьевич, я попрошу вас надеть наушники. 495-й код. Набирайте. Значит, так, у нас много очень наушников оказалось, поэтому сейчас все получится.
Но у меня ушей тоже много.
7373948. Телефон прямого эфира. Так, 005-й, значит, спрашивает. Если бы большинство людей при опросе думает одно, а делает другое, по-моему, вы так не говорили.
Я не сказал, что большинство. Я сказал, что, в принципе, обещать не значит жениться.
Хорошо.
Хотя хочется.
Ну, просто он спрашивает, для чего нужны опросные агентства, если то, что говорят люди, не означает то, что они будут делать потом.
Объясняю. Все равно по вот этим следам, так сказать, можно попытаться реконструировать, что же люди сделают. Но для этого нужно привлечь и другие источники информации. Вот если рассмотреть выборы, значит, политические ориентации, избирательные ориентации людей, то мы вот сможем очень простую сделать операцию, опросить людей перед выборами. За кого вы будете голосовать? Получим определенную пропорцию, распределение. Затем пройдут сами выборы. Мы узнаем, как они проголосовали. Затем попытаемся выявить коэффициенты. Да? Ну, условно говоря, там за одну партию обещали проголосовать 70, проголосовали 55. Значит, 15% либо соврали, либо изменили свое мнение, либо не были достаточно убеждены и так далее. Вот. И, соответственно, мы можем дать ей понижающий коэффициент. А за какую-то партию, предположим, пообещали, вот, кстати, с коммунистами так часто происходит, пообещали проголосовать, там, скажем, 10%, проголосовало 15%. То есть в 1,5 раза больше. Ей можем дать повышающий коэффициент на следующий раз. Но это будет специальный аналитический продукт, мы его называем прогнозом. И я надеюсь, теперь понятно, для чего нужен опрос. Без опроса прогноз невозможен. Но прогноз только на базе данных опроса тоже будет хромать на обе ноги.
Тогда еще, просто для чего опросы? Вот сейчас, в эту минуту, приходит новость. Господин Силуанов делает заявление, что Россия согласна на гарантии по долгу Украины от США, Евросоюза или крупного банка по согласованию с Российской Федерацией. Россия согласна на гарантии. То есть Россия не требует уже возврата долга прямо сейчас. Но ведь большинство граждан считают иначе.
Ну, а этот вопрос есть очень простой. Да, мы совсем недавно спрашивали и обнародовали. Очень простой ответ есть. Его дал Франклин Делано Рузвельт, знаменитый великий американский президент, который, собственно говоря, первым из, так сказать, политиков серьезного уровня стал активно работать с данными опроса общественного мнения. Ответ такой, что обязательно нужно знать, что думает народ. Но совершенно не обязательно следовать тому, что хотят люди или чего они боятся. Почему? Потому что политик всегда должен идти на несколько шагов вперед. Для того его и избрали, чтобы он руководил людьми. Для того его избрали, чтобы он думал о тех опасностях, которые люди не видят. и, так сказать, предлагал те шаги, которые, может быть, людям сегодня кажутся преждевременными. Но чем, и вот дальше вот развилка, да, чем отличается демократический политик от авторитарного, от диктатора? Демократический политик, прежде чем принять решение, которое противоречит убеждениям, ожиданиям, мнениям большинства населения, должен попытаться убедить людей в том, что то решение, которое он предлагает, тот шаг, тот ход, тот закон и так далее, который он предлагает, правильно, убедить надо. Не демократический политик, диктатор, может просто принять к сведению, значит, это мнение людей, и поступить по-своему, не пытаясь какую-то коммуникацию наладить, объяснить, убедить и так далее. Вот так.
Хорошо, тут один за другим люди пишут, давайте проведем голосование и докажем Федорову, что на самом деле народ думает не так, как он рассказывает.
Параллельно... По всем вопросам.
Да, но, во-первых, мы знаем, вы неоднократно уже комментировали свое отношение к телефонным голосованиям.
Да,
телефонное это зло. Телефонное голосование не претендует на абсолютную объективность, потому что оно абсолютно нерепрезентативно, и это мы никогда не отрицали. Это срез в данный момент тех, кто слушает, тех, кто хочет и так далее.
Мы не знаем, сколько их и кто это, самое
подождите.
Интересное.
Но тут параллельно проходит другое голосование, и вот ваше отношение к нему важно. Активный гражданин, переименование станции метро Войковская. Сотни тысяч людей. Уже около 300. Результат такой, который вызывает отдельные споры в нашем особо соединенном теперь обществе. Так вот, а вы этому опросу доверяете?
Это не опрос, по большому счету. Все-таки так, как это орган государственной власти, московские власти его создали, и они используют его для... решение совершенно понятной задачи, то есть они фактически взяли на себя обязательство посчитаться с результатами этого опроса, не просто их принять к сведению, да, посчитаться, то это уже что-то более близкое к голосованию, а не к опросу. Ведь чем опрос отличается от голосования? Значит, мы к вам приходим, спрашиваем, вы за кого будете голосовать? За коммунистов, отвечаете вы. Отлично, мы записали. Потом результаты опубликовали. На что это влияет? Черт ее знает. Вот. А если... Вы уже пришли на участок для голосования в день выборов.
То есть
и
вы
проголосовали
не пообещали,
за коммунистов.
А уже проголосовали.
А сделали. Uh-huh. Потому что голосование – это действие. А участие в опросе – это, извините меня, словоговорение. Вот в этом... И последствия разные. От опроса может ничего не измениться. Хотя что-то и может.
Но вот. Все-таки вот эти 54-35, которые сейчас показывают,
Я к этому все веду. Это политическая процедура. Это не исследование. Это политическая процедура в чистом виде. То есть это, по сути, голосование. И надо относиться к ней как к политической процедуре.
Но вы как социолог ожидали такого результата?
А там в каком, значит, соотношении-то?
50, я еще раз, я не...
54,35 за
54
или...
против переименования Войковской. Ага. Около 35, может быть, 34 за переименование.
Нет, я ожидал, что будет больше против переименования. Потому что все наши опросы... по поводу переименований любых географических объектов, городов, там, рек, улиц, кварталов и так далее, в разных городах России показывают, что консервативное большинство против переименования. Ну, город Киров, например, или город Краснодар. Почему? Все так влюблены в Кирова, Сергея Мироновича.
Нет,
да многие
они,
уже забыли, кто это такой.
Просто
они привыкли. Для них это топоним, а не имя конкретного человека. И то же самое с Краснодаром.
Хорошо. Если это так, можно ли аналогию проводить и дальше? Люди консервативные, как правило, против изменений. Просто нам говорят, что, к примеру, там платные парковки вводят по нашей просьбе. Но это ведь изменение. И если мы консервативны, тогда большинство, по идее, должно выступать против.
Нам говорят несколько иначе. Платные парковки вводят по инициативе пешеходов.
Нет, ну, по просьбе граждан, как это еще с советского времени формулировка была. Вот... Когда говорят по просьбе граждан, как можно максимально объективно учесть реальные пожелания граждан?
Ну, во-первых, нужно правильно формулировать вопросы. Да, не задавать вопросы риторические в стиле «Вы уже перестали пить коньяк по утрам или нет?» Вот приходите к нам, мы вам подскажем, как их правильно сформулировать. Это целая наука, целые тома написаны и изданы. И продолжают издаваться. Второе. Опрос должен быть репрезентативным. Это значит, что он должен представлять мнение определенной группы людей.
Ну хорошо, вот
в данном случае, например,
репрезентативно
жители
спрашивали.
Москвы, да. Спрашивали, у нас опросы на сайте висят.
И что?
Ну,
реально хотят платных парковок?
Есть большое число людей, которые за платные парковки.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Тут актуализировался.
Понимаете, просто там какой же вопрос с платными парковками? Там вот дьявол в деталях. Должны ли быть платные парковки в районе Бульварного кольца? Это одно. Должны ли быть платные парковки ближе к МКАДу? Это другое. Значит, какого должен быть принцип? Да, где они должны быть конкретно, а где нет? Да, ну, вот как бы есть масса деталей, значит, которые фактически административным порядком там, московское правительство или там, префектуры, управы, так сказать, решают. Вот тут совета с людьми, конечно, нету. И тут его, этого совета, нужно было бы побольше.
Еще один вопрос. У нас буквально несколько секунд осталось. Просто вот уже неделю говорят о том, что нет такой идеи вводить выездные визы. Но с точки зрения объективности... Мол, есть как раз пожелание граждан, чтобы с точки зрения безопасности дополнительные ограничения были. С вашей точки зрения, вот это можно как-то отследить? У нас, люди правда хотят
у
этого?
У нас Конституция, так сказать, утверждает свободу передвижения. Поэтому ввод выездных виз – это на самом деле нарушение Конституции. Это первое.
Так а люди могут хотеть, ну и значит,
да,
надо менять Конституцию.
Конституция не икона, надо менять, но ее-то надо менять. Да? То есть это долгая процедура вот, и непростая. У нас за все время всего 2 раза поправки в Конституцию вносились за вот как бы 20 лет. Но мы по вашей просьбе проведем опрос и через недельку ответим вам, хотят ли люди, чтобы их право передвижения через границу было ограничено путем введения выездных виз.
А мы будем задавать вопросы. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров был в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».